Глава 4. Император.
Клеон II, называемый Великим, последний сильный император Первой империи. Во время его длительного правления отмечался значительный всплеск политической и культурной активности. В литературе он, однако, чаще всего упоминается рядом с именем Беллариоза, а в народе его так и называли – император эпохи Риоза. Однако несправедливо утверждать, что события последних лет затмевают его 40-летняя галактическая энциклопедия.
Клеон II был повелителем Вселенной. Клеон II страдал жестокой и непонятной болезнью. Неисповедимы пути Господни. Как ни странно, эти два факта вовсе не исключали друг друга. В каком-то смысле в их сочетании не было ничего удивительного. В истории таких случаев было хоть отбавляй. Но Клеона II эта мысль мало утешала и ни на йоту не облегчала страдания его измученного тела. Правда, временами его убаюкивали размышления о том, что в то время как его прадед был всего-навсего пиратским правителем крошечной планетки, сам он возлежал в роскошных покоях дворца Амминетика Великого, как истинный наследник рода, корнями уходившего в незапамятное прошлое. Теперь, когда он был узником собственного ложа, много ли ему было радости от сознания того, что его отец положил жизнь на то, чтобы прекратить чумную полосу бунтов и мятежей, восстановить мир и единство, царившие в империи во времена правления Станеля VI, и что, как следствие этого, за 25 лет его собственного царствования ясные небеса его славы не затуманило ни единое облачко мятежа. Император Галактики, повелитель всего сущего, застонал, пытаясь приподнять голову с невидимых гравитационных подушек. Раздался тихий ласковый звон. Перемена положения принесла некоторое облегчение. Клеон немного расслабился. Он с трудом сел и угрюмо уставился в дальнюю стену своей огромной опочивальни. В этой комнате было плохо одному. Она была чересчур велика, как и все дворцовые покои. Но во время изнурительных приступов болезни он предпочитал одиночество. Лучше было быть одному, чем терпеть сборище вельмож с их льстивым подобострастием и непроходимой тупостью. Лучше одиночество, чем созерцание этих скучных масок, за которыми прятались ничем не прикрытые мыслишки о том, когда же он, наконец, отойдет в мир иной, и кому достанется трон после его смерти. Мысли набегали беспокойными волнами, торопили, тревожили. У императора было трое сыновей, трое здоровых, сильных юношей, подававших большие надежды. Куда они все подевались в эти кошмарные дни? Не иначе ждут, тоже ждут. Каждый следит за другим, а все вместе — за ним. Сговорились, подлецы. Он с трудом пошевелился. А тут еще Бродрик просит аудиенции. Верный простолюдин Бродрик. Конечно, верный. Деваться-то некуда. Его искренне, не скрываясь, ненавидели все придворные. Только в этом и наблюдалось согласие между дюжиной группировок, на которые раскололся в те дни императорский двор. Бродрик — преданный фаворит, которому ничего не оставалось, кроме как быть преданным. Да, ему был дарован императором самый быстрый в галактике корабль. Но если бы он и бросился на нем наутек в день смерти Клеона, все равно на следующий день он оказался бы в радиационной камере. Вялой рукой Клеон II нажал мягкую послушную кнопку на подлокотнике своего громадного ложа, и высокая дверь в противоположной стене медленно растаяло в воздухе. По пушистому пурпурному ковру к ложу подошел Бродрик, встал на колени и поцеловал руку монарха.
— Как вы себя чувствуете, сир?
— обеспокоенно поинтересовался личный секретарь императора.
— Я жив, — выдохнул император. — Если это можно назвать жизнью. Всякий шарлатан, прочитавший учебник медицины, использует меня как подопытного кролика. И как только отыскивается какой-нибудь еще неиспробованный метод лечения, как тут же объявляется очередной знахарь с другого края галактики, чтобы немедленно испытать его на мне. И всегда, что самое характерное, находится какая-нибудь княженция, чаще всего подделка, где они вычитали про этот метод. «Клянусь памятью моего отца», —
печально продолжал он,
— «такое впечатление, что не осталось ни одного врача, который просто взял бы да посмотрел на больного своими собственными глазами. Никто уже пульс не может сосчитать, не заглянув в книжку, которую написали мудрецы прошлого. Я болен, а они говорят, что болезнь им... неизвестно, идиоты. Получается, что если на протяжении тысячелетий тела человеческие начинают как-то по-новому страдать, а в книжках по этому поводу ничего не написано, то нет надежды на излечение. Оказались бы предки на моем месте, а я на их.
Император закончил свою жалобу долгим беззвучным проклятием. Бродрик покорно ждал. Клеон второй капризно спросил.
— Ну, сколько их там сегодня притащилось?
Он качнул головой в сторону двери.
— Не больше, чем обычно, сир. Ожидают в большом зале, —
спокойно ответил Бродрик.
— Ну, пускай подождут. «Сделаем вид, что я занят государственными делами. Прикажите капитану гвардии объявить это во всеуслышание. Хотя нет, не надо про государственные дела. Пусть скажет, что я не даю сегодня аудиенции, а на лице при этом пусть изобразит искреннее сожаление. Пусть эти шакалы думают, что я просто... плохо спал.
Поговаривают, сир, что вас беспокоит сердце.
Мягко поинтересовался Бродрик. Улыбка, с которой император закончил свою вымученную шутку, быстро сошла с его лица.
Если слух не подтвердится, кого это больше огорчит, Бродрик? Тебе-то что нужно? Говори.
По знаку императора Бродрик поднялся с колен.
Дело касается генерала Белла Риеза, военного губернатора Сивены.
Риез?
Клеон второй нахмурился.
Что-то не припоминаю. Погоди-ка. Это не тот ли, что прислал нам странное донесение пару месяцев назад? Да, вспомнил. Он просил разрешения на военную кампанию во славу империи и императора.
Совершенно верно, сир.
Император усмехнулся.
А ты думал, у меня уже не осталось таких генералов? — А, Бродрик, это просто атавизм какой-то, так все думают? — Ну и что мы ему ответили? Надеюсь, ты об этом позаботился?
— Конечно, сир. Ему было приказано ждать особых распоряжений и самому ничего не предпринимать.
Разумно. Кто он такой, этот Риас? Он бывал при дворе?
Бродрик кивнул. Узкие губы его скривились в усмешке.
Он начал свою карьеру как офицер гвардии 10 лет назад. Участвовал в военных событиях в составе соединения Лемюля.
Соединение Лемюля? Ох, Бродрик, ты же знаешь, у меня с памятью неважно. Это тогда, что ли, когда молодой офицер спас 2 корабля на передовой с помощью...
Император нетерпеливо пошевелил рукой.
Ну, в общем, деталей не помню. Что-то такое героическое.
Да, это был Риас. Тогда он получил повышение, — сухо подтвердил Бродрик, — и назначение на должность капитана корабля.
— А теперь он военный губернатор пограничной провинции и все еще молод. Способный парень, Бродрик.
— Небезопасный, сир. Он живет иллюзиями прошлого. Мечтатель, ретроград, в плену у мифов. Такие люди сами по себе безопасны. Но, как ни странно, отсутствие у них реализма делает их идолами для других. Его люди, — добавил он доверительно, — как я понимаю, преданы ему душой и телом. Он один из ваших народных генералов.
— Вот как!
— удивился император.
— А почему тебя это огорчает, Бродрик? Я бы, пожалуй, не был в восторге, если бы мне служили сплошные тупицы-дилетанты. Они-то уж никак не могут являть собой примеры верности.
— Дилетант-изменник не опасен, сир. Следить надо прежде всего за такими способными парнями.
— Ты ведь тоже... «Из них, Бродрик!»
Рассмеялся Клеон Второй и тут же скривился от боли.
«Ну хорошо, лирику пока оставим. Что там нового у этого героя-завоевателя? Догадываюсь, завел ты этот разговор не для того, чтобы предаваться воспоминаниям».
«От генерала Риаза, сир». Получено еще одно донесение.
— А? Что же там?
Он отыскал мир этих варваров и предлагает начать атаку. Перечислять аргументы в пользу этого долго и нудно. Я не хотел бы утомлять Ваше Величество сейчас, когда вы неважно себя чувствуете. В особенности потому, что этот вопрос будет подробно обсуждаться на заседании Совета Лордов.
Бродрик отвел взгляд в сторону. Клеон Второй нахмурился.
«Совет лордов? С какой стати? Они-то что в этом смыслят? Там все, как обычно, сведется к тому, что необходимо более широко трактовать хартию. Одна у волка песня».
«Этого не избежать, сир. Да, было бы гораздо лучше, если бы ваш августейший родитель, погасив последний мятеж, не согласился бы подписывать хартию. Но, раз уж она подписана, с ней приходится считаться».
«Наверное, ты прав. Ладно, пусть решают лорды. Только к чему весь этот официоз, дружок? В конце концов, дело-то второстепенное. Военные дела на дальних границах с участием ограниченного контингента войск вряд ли могут считаться делом государственной важности».
Бродрик криво улыбнулся и холодно проговорил.
«Да, сир, с виду все так. Речь идет о романтическом идиоте. Но даже романтический идиот может превратиться в смертельное орудие, если неромантический бунтовщик использует его в качестве инструмента. Сир, этот человек был популярен здесь, А теперь он популярен там. Он молод. Если он захватит еще одну-две варварские планеты, то станет героем-конкистадором. А в наше время молодой завоеватель, доказавший свою способность вызвать энтузиазм звездолетчиков, шахтеров, торговцев и тому подобного сброда, опасен всегда. Даже если у него в мыслях нет ничего такого, что сделал ваш августейший отец с узурпатором Рикером, его запросто может использовать любой из ваших лояльнейших лордов для своих целей.
Клеон II пошевелился. Лицо его исказило гримаса страдания. Он с трудом расслабился. Улыбка получилась вымученная.
«Ты ценный человек, Бродрик. Ты всегда подозреваешь больше, чем нужно. И мне остается делить твои подозрения надво, чтобы чувствовать себя в безопасности. Давай передадим дело лордам, посмотрим, что они скажут, а поступим, как сочтем нужным. Надеюсь, этот молодой человек пока еще ничего такого не натворил?» — прошептал император.
«Ничего не сообщает, просит подкрепления».
«Подкрепление?»
Император удивленно сощурился.
«А какими силами он располагает?»
«У него 10 линкоров, сир, обеспеченных кораблями сопровождения. 2 корабля оборудованы двигателями, снятыми со звездолетов старой Великой Армады. На одном стоит артиллерия. Оттуда же другие корабли последнего 50-летия, но все боеспособные».
«По идее, этого с лихвой должно хватить. Ну-ка, вспомни, мой отец все свои победы одержал, не имея такого флота. А что это за варвары, с которыми он собирается сражаться?»
Брови личного секретаря скептически приподнялись. «Он называет их Академией».
«Академией? Это еще что такое?»
«Сир, никаких документов и записей на этот счет отыскать не удалось. Я тщательнейшим образом изучил архивные материалы. На территории галактики имело место падение древней провинции Анакреон, которая 2 столетия назад начала приходить в упадок. В ней воцарились варварство и анархия. Однако в этой провинции нет планеты с таким названием. В архиве я нашел лишь скудные упоминания о группе ученых, высланных в эту провинцию как раз незадолго до того, как она вышла из-под нашей опеки. Они должны были издавать энциклопедию». Он презрительно улыбнулся. «По-моему, в какой-то из бумаг фигурирует название «Академия энциклопедистов».
«Ну...»
Пожевал губами император.
«Я не вижу особой связи».
«И я не вижу, сир, ни слова об этой экспедиции после начала воцарения анархии в этом районе я не нашел. Если потомки энциклопедистов еще живы и название сохранилось, тем вернее они должны были бы захлебнуться в пучине варварства».
«А он просит подкрепления».
Император пристально взглянул на секретаря.
«Очень интересно. Он собрался напасть на беспомощных дикарей на 10 кораблях и просит еще? Вот теперь я, пожалуй, точно вспомнил этого Риаза. Он был красивым мальчиком из добропорядочного семейства. Бродрик, что-то тут не так. Не исключено, что все более важно, чем кажется».
Пальцы императора беспокойно забегали по золоченому покрывалу.
«Мне нужен человек там, Бродрик. С глазами, мозгами и верный мне.
Секретарь, понимающе кивнул. «И с подкреплением, сир?»
«Пока нет».
Император тихо застонал, медленно меняя положение измученного тела на гравитационных подушках. Подняв вверх указательный палец дрожащей руки, он добавил:
«Пока не узнаем больше. Назначьте заседание Совета Лордов на эту неделю. Удобный будет случай. Я сделаю это, а там будь что будет».
Он опустил усталую голову на невидимые подушки, раздался тихий звон.
«Иди, Бродрик, пошли ко мне доктора. Наверняка очередной трепач».